Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня будет программа, которую я давно мечтал сделать. Мы сегодня будем говорить про историю Москвы, про самую древнюю историю Москвы, практически про зарождение города. Потому что очевидно для людей, которые любят историю, что даты основания городов, они чаще всего, бывают по-разному, но чаще всего это такая весьма условная дата. А обычно все происходит раньше, позже, как-то там нужно разбираться. Вот сегодня мы будем разбираться, как возник наш город, из чего, из каких элементов он складывался и как развивался. А помогать нам будет член-корреспондент РАН, заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии РАН Леонид Андреевич Беляев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вот начнем с нижней границы. Откуда следует вести историю Москвы? Потому что понятно, что, как в любом населенном пункте практически, люди здесь жили чуть ли не с палеолита. То есть, ну, туда лезть бессмысленно.
Смотрите, нужно будет сразу разделить, чтобы это понять, разделить понятия. Слово «Москва», топоним «Москва» как таковой. Конечно, древнее города и древнее славянских поселений в этой области намного. Трудно сказать, насколько, но существенно на многие столетия, возможно, на 1-2 тысячелетия. Таким образом, это древний топоним, очень, он намного старше города, и, если хотите, имеет очень косвенное отношение к самому городу и к поселению, которое здесь появилось. Второе понятие – это некоторое, ну, славянское заселение района будущей Москвы. Это тоже для нас важно, потому что, конечно, из этого заселения, вот, ну, условно-славянского, даже пусть условно-славянского, полиэтничного какого-то, потом все-таки сложится до известной степени и городское население, и сама Москва. Наконец, последнее. Город. В древнерусском значении слова крепость, укрепленный пункт. И вот, ну, и, соответственно, с нашими будущими домыслами о том, что этот центр, соответственно, укрепленный, значит, здесь есть храмы, значит, здесь есть кладбище, значит, есть какие-то мастерские, в которых могут работать более или менее богатые ремесленники, складироваться товары, то есть пункт распределения, производства и распределения. Вот это третье понятие. Вот это третье понятие фиксируется первым летописным упоминанием. Тут у нас все просто. Это 1147 год. Вот такой пункт уже существует в этом году. Существует ли укрепление? Неясно. Возможно, не существует, но скоро появится уже совсем через десятилетие. Существует ли возможность здесь встретиться, друг с другом поговорить, как об этом говорится в летописи, значит, собрать здесь войска? Это очень важно. Конечно, дружины. Безусловно, уже в 1147 году это есть.
То есть можно организовать встречу на высшем уровне, так сказать, двух князей с дружинами.
Да, да, по большому счету даже больше, чем двух. Здесь как бы собираются несколько. Они вместе с семьями, поскольку их сыновья тоже в сущности князья, понимаете, со своими тоже войсками. Это серьезный вопрос, и серьезный вопрос для всех городов Древней Руси. В частности, отвечающий, на мой взгляд, ответ на этот вопрос отвечает на проблему, почему большие территории ограждаются стенами, валами, которые не заселены. Ну, вероятно, вот по этой причине, что собираются люди со своими войсками, нужно, чтобы эти войска, их кони прежде всего, понимаете, были как-то под защитой, в то же время имели где пастись, где их можно было бы комфортно разместить.
А мы знаем про это из археологии, что Москва тоже так была устроена. То есть было больше огорожено первой крепостью, чем было заселено.
Не дам вам стопроцентно верного ответа, но похоже, что это было именно так. Мы не знаем, сколько линий обороны было у ранней Москвы, линии ограждения, значит, как делился сам Кремль, мы толком не знаем в это время, был ли сам Кремль в 1147 году, мы до конца в этом не уверены, но в момент, когда Москва уже город, заметный город достаточно Владимиро-Суздальской земли, когда его, значит, разгромило войско Батухана, Батыя, в это время клады вот эти два замечательных клада московских, найденных в 80-х, 90-х годах, они легли, как сказать, далеко от того центра, который мы воспринимали как ядро Москвы, понимаете, как самый вот древний Кремль. Они оказались в районе здания Сената нынешнего, то есть, ну, почти на Красной площади, близко к Красной площади. Значит, Москва была заселена гораздо дальше от этого центра, причем заселена, ну, достаточно состоятельными людьми. Я не готов рассуждать, княжеские это клады или нет, это там не очень понятно, но, возможно, что и княжеские в том числе. А вот такая модель, где есть отдельно центр укрепленный и хорошо защищенный тоже, ну, даже не посад, а просто вот сам большой город. Мы ее знаем, эту модель, это старая Рязань, город, который не возродился, и мы находим там эти клады в основном не внутри, не в центре города, а как раз по краям. То есть то же самое, что в Москве.
Это вот мы сейчас говорим про 12 век и про уже 13-й, про завоевание.
Да, экстраполируя назад.
Да. Да, и мы понимаем, что, исходя из ваших слов, что к тому моменту, когда происходит первое упоминание в летописи, город уже есть. Ну,
нет,
большой населенный пункт, скажем так, достаточно.
Я вот всячески избегал здесь слова «город» или даже «село», понимаете, может быть, это какая-то местность, какой-то княжий двор. Ну, наверное, да, наверное, село вот наиболее здесь удачная будет формула. Вот, может быть, зарождающийся город, может быть, какая-то крепостца стоит, мы этого не знаем.
А хорошо, а что нам говорит археология? Вот это летописное упоминание.
Да.
Что мы знаем самое раннее?
Ну вот опять, самое раннее для Москвы, очень далеко от Москвы, это Данилов монастырь. Вот самое раннее, постоянное, долго существующее относительно поселение, это...
Славянское.
Славянское, будем называть его условно славянским. Но два или, может быть, больше поселков, но в одном месте на устье Данилова ручья, который впадает в Москву реку, там, где сейчас Данилов монастырь. Эти селища еще в 80-е, в начале 80-х годов были открыты, изучены. Они бесспорно захватывают хорошую часть XI века. Вот при какой-то, ну, вольной какой-то трактовке, может быть, можно говорить и о конце X даже. В общем, это очень ранние селища той группы селищ, которые, и курганных групп, которые открыты на Верхней Пахре, то есть, ну, все-таки в бассейне Москва-реки, уж не так смертельно далеко от Москвы самой.
Вот. Ну, вот я сейчас специально посмотрел, это же метро Тульское, я пытался вспомнить.
Да, метро Тульское, да, современная привязка метро Тульское, совершенно справедливо. И тут есть, ну, можно бы подумать над этим, понимаете, да, немножко поиграть с этим понятием «Данилов монастырь». Почему? Потому что, когда мы откроем документ 15 века, первой половины 15 века, даже раньше, так называемую запись о душегубстве. То есть это текст о том, какие районы должны отвечать, так сказать, деньгами и головами за совершившиеся на их территориях преступления, отвечать владельцу Москвы, хозяину Москвы. То есть, фактически, это городские районы юридические. Вот самая далекая точка – это как раз Данилов монастырь, Даниловское село в тот момент. То есть, юридически все-таки это Москва для XIV века. То есть, они помнят о том, что это вот княжеское владение, Даниловское село, вот, соответственно, оно тянет к Москве, ну и все, что между, все заречье до Даниловского монастыря, до Даниловского села, вот оно попадает в Москву. Но если так рассуждать, то в логике XIV века, то легко представить себе, что Москва возникла в XI веке на месте Данилова монастыря. Во всяком случае, нам понятнее уже, что у нас есть вот в XI веке, скажем, рядом с будущей Москвой пункт, где, конечно, реку Москву называли Москвой. Понимаете, переняв это название от более рано, от раньше живших здесь людей. Вот. Ну, вот, пожалуй, все, что я могу сказать. А так, на территории Москвы пока никакого XI века всерьез нет. Вот в Кремле, где следовало бы ожидать, да, никакого XI века нет. Первая половина, ну, более или менее надежно. Какие-то слои, ну, такие не очень яркие, но все-таки там можно говорить о первой половине XII века, о каком-то начале движения, начале заселения. Вот расплав такой, понимаете, да, жилой на территории будущей центральной Москвы.
То есть я правильно понимаю эту картину, что в конце XI, видимо, в начале XII, одновременно после славянского переселения сюда, начало на территории современной Москвы возникать какое-то количество разных разных поселков.
Ну, видимо, так, местах. Да. Мы сейчас эту картину в целости не можем себе представить. Но можно предположить, что вот как-то так это происходит. Эти точки, наверное, не назывались Москва. Как-то по-разному они назывались. Вот, если вообще как-то назывались. Сама топонимика такая сложная достаточно вещь. И нельзя говорить о том, что они во что-то сольются потом. Какие-то из них тотально исчезнут, в большом причем количестве исчезнут. И Москва начнется как с чистого листа, с княжеской Москвы, с княжеского центра. Вот об этом мы можем говорить совершенно решительно. В историке Москвы долго гадали, где была первая Москва. Вот им казалось, что она точно не в Кремле. Я даже не могу объяснить, почему это им так казалось. Что она где-то были другие какие-то крепостцы вокруг, значит, там, да, этих условных семи холмов. Там.
Ну, вот тоже село кандидат в Даниловском монастыре.
Ну, да, 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 но это не укрепленный пункт, это просто село. Это важный пункт, я могу долго говорить о Даниловском, держите меня, что называется, вот, семеро. А вот Троицкая сейчас над Самотёкой, над Самотёчной площадью, да, где Троицкая церковь, на слиянии Яузы с Москвой-рекой, где Котельническая, да, набережная, где дом на Котельнической большой, вот эти все городища, они все проверялись. Вот всем казалось, что на одном из них есть ранняя Москва, более древняя, чем Кремль.
Котельническая набережная, это совсем рядом там уже, ну, с Кремлем.
Ну
с
да, ну да, но тем не менее, ну, вот одна река Неглинная впадает, вот, так сказать, да, мыс, на котором должна существовать крепость, вот вторая река впадает, Яуза. Все-таки между ними есть некоторый промежуток, какой древнее мыс, понимаете? Вот, ну, ясно, что Кремлевский оказался все равно древнее. Объясню, почему мы так уверены, вот археологи редко бывают так уверены, но здесь у нас есть центричность в Москве, начиная с, по крайней мере, 13-14 веков, 12-го, если хотите, но его очень мало в Москве, керамика начинает распространяться строго от Кремля. Вот она двигается волна за волной, понимаете? Если собрать данные многочисленных очень на территории Москвы наблюдений, вот, и просто выделить, где есть древняя керамика, какого именно времени, а где нету такой древней керамики того же времени, то получится как бы несколько слоев, которые друг на друга накладываясь, постепенно уходят от Кремля сначала по плато и за Неглинную, а потом на юг через Москва-реку.
То есть это такой мета-анализ, да? Анализ большого количества данных позволяет показать, что керамика в каждом более высоком слое, то есть более позднем, все дальше, шире-шире
распространяется. Совершенно справедливо. И центром она сходится, конечно, к Кремлю, и по этому поводу пока вот нет вопросов никаких. Вот, хотя отдельные точки где-то возникают того же примерно времени, но они возникают и гаснут, их нету, понимаете, всерьез. Вот, и только, ну вот, только движение вот это мощное от Кремля, застройки, оно постепенно охватывает, точно так же, как крепости постепенно охватывают, вот, да, территорию Москвы. Сначала кремлевские несколько крепостей, потом Китайгород, потом два больших кольца, Белый город, не совсем кольцо, ну, полукольцо, и, наконец, земляной город. Вот к концу XVI века полностью формируется эта территория. Керамика абсолютно подтверждает это движение.
Ася Викторовна Инговатова рассказывала про какое-то село в районе современного Крокус-Сити, вот туда, вот северо-западнее получается.
Да, тоже да, славянское. Да. Ну, это уже село времен Москвы, фактически, понимаете, да, это курганная группа, селищ-группа. Ну, это, и это очень далеко от современной Москвы, это в прямом смысле слова, это не Москва однозначно в средние века.
Хорошо, не могу тогда не обсудить вот этот вопрос. Передо мной статья 73-го года Федорова, где очень подробно реконструирована Москва, внимание, 17 века, там даже датировано 1080 годом, и как она распространялась по Боровицкому холму и туда дальше в сторону современной Соборной площади. И потом следующий этап, 56-й год, 12 века. Это уже, собственно, крепость Боголюбова. Вот, давайте про это поговорим. Насколько мы можем, благодаря археологическим раскопкам, точно вот так вот реконструировать планы развития города?
Два ответа. Если бы у нас был качественно археологически раскопан Кремль, ну, не знаю, процентов на 40, хотя бы 50, может быть, и меньше, на 30, понимаете, то мы могли бы, археология дала бы, ну, достаточно однозначный ответ, как он развивался, где были первые линии укреплений, где, как они двигались дальше, как они датируются и так далее. К сожалению, этого нет. До сих пор все, что мы имеем в Кремле, это очень небольшие фрагменты, иногда хорошо относительно сохранившиеся, ну, археологически хорошо сохранившиеся укреплений. В других случаях какие-то следы не очень понятные, не очень внятные, спутанные датировкой. И какие-то домыслы историков, которых довольно много. Вот этих конструкций Кремлей есть некоторое количество. Разные методики при этом применялись. Они не одинаковые, потому что они разные. Это же разные методики, невозможно сопоставить. На самом деле, то, что добыто разными методами, очень трудно друг с другом сравнивать, понимаете? Вот, ну, какой-то простой пример. По принципу скважин, да, геологических, где толще слой, где тоньше, как вот это все двигается на территории. Вот у нас есть представление о том, что когда-то центральная часть отделялась от восточной части Кремля глубоким не то оврагом, не то каким-то гигантским ровом, который перерос в этот овраг. Но вот раскопки на Ивановской площади и на месте монастырей Воскресенского, значит, и Чудова, показали, что нет ничего подобного. Пока мы не видим этого оврага, пока мы не видим этого рва.
Так он же далеко там, западнее получается, вот, от Ивановской площади.
Ну вот он где-то должен быть, но пока что мы его не чувствуем, одним словом. От Ивановской площади все-таки достаточно далеко на восток мы ушли, понимаете, да, вот в последние годы. Какие-то есть точки, которые вроде бы должны попадать на этот ров. Ну, другое дело, что, может, они и не попадают, но это же нужно принимать во внимание, что нормальные археологические раскопы этой реальности не показывают, показывают другую, понимаете? Вот, иными словами, я как ученый, разные могут быть здесь подходы, остерегся бы говорить сегодня о реальном развитии древнейшего Кремля. Угу. Вот, начиная где-то с 15 века мы можем говорить о том, как это построено в конце 15 века. Уже Кремль...
Ну, там уже и задокументировано.
Да, ну, конечно. Ну, да, есть картинки, что называется. Это правда. Но говорить о более раннем периоде можно по фрагментам стен Дмитрия Донского, не очень складывающихся в общую картину. Сами эти фрагменты источниковически очень плохо документированы, понимаете, недостаточно хорошо, их недостаточно много. В результате это такая туманная довольно область, вплоть до того, что появлялись желания от Боровицкого холма, так сказать, да, перенести древнейшую Москву в центр. Ну, наверное, может быть, так оно
центр
есть.
Центр это куда?
Это где Соборная площадь. А, Соборная площадь повыше немножко. Возможно, в Маковец, так сказать, в самую высокую точку. Но не обязательно, что это так. Вот как бы ожидаемые какие-то работы на Боровицком холме, может быть, дадут нам снова новые какие-то факты. Вот тут археология слишком пластична и почти произвольно вот эти кубики можно складывать. Тут есть много способов, поэтому не хочется об этом говорить. Мы можем говорить о том, что, ну, с другой стороны, Успенский собор, это 1326 год, да, он стоял на своем месте. Существовала ли до Успенского собора здесь деревянная церковь? Можно допускать, что существовала. Существовало при ней кладбище? Да, наверное, существовало. Даже наверняка, наверное. Но вот, например, надгробие на этом кладбище, которое
это,
раньше...
Это, кстати, считается самым древним кладбищем Москвы, и оно датируется как раз 12 веком.
Ну, вы понимаете, его датировать как-то решительно так 12 веком довольно, мне кажется, сомнительным это. Домонгольское оно, да, наверное, домонгольское. Хотя многие вещи, на которые опирались при датировках, они всплывают сами, понимаете, все больше. Хронология Москвы, в общем, дрейфует в сторону омоложения вот этих предметов.
Конечно. Обычно-то пытаются удревнить, и чаще всего так оно и происходит, что находится.
Нет, чаще всего вот происходит наоборот, но говорят так, что стало древнее. Значит, пожалуйста, простейший пример, просто, ну, самый простой. Когда начинались раскопки на Зарядье в 40-е годы, там были найдены первые в Москве в городских слоях пряслица, пирофилита из шифера красного. Там были найдены первые стеклянные браслеты тоже в слоях города. И в то время полагалось думать, что вот пряслица – это признак, ну, 10-11, скажем, веков, понимаете? Браслеты, ну, какой-то тоже там 11-12.
Пряслица, на всякий случай, это грузило...
Пряслица такое грузило для веретена, да-да-да, для того, чтобы делать пряжу. Вот. Впоследствии было доказано строго на новгородских материалах, что браслет и стеклянный пик – это 13-е столетие, это никак не раньше, так сказать, что большое количество пряслиц тоже как бы должно, вот оно, ну, будет маркировать 12 век, но никак не 11-й, наверное, в этом районе. И многие другие предметы и украшения городские, которые носили горожанки металлические, и многое другое, оно сдвинулось наверх очень сильно. Поэтому вот то же самое кладбище Успенского собора, те погребения, которые, ну, может быть, тогда хотелось в 50-е, 60-е годы, когда это копалось, опустить куда-то в 12-е столетие. Сегодня, ну, их скорее хочется в 13-е, если не в 14-е. Есть точки зрения сегодня, ну, экстремальные в российской археологии, о том, что в других городах, вне Новгорода, эти вещи еще позже, пики этих вещей еще позже. То есть, ну, грубо говоря, стеклянные браслеты где-нибудь там образуют в 14 веке максимум распространения, теоретически, для какого-нибудь Нижнего Новгорода или, там, понимаете, той же самой Москвы. Вот. Я не сторонник этого, но, безусловно, разумное омоложение всего вот этого материала, оно, конечно, правильно. И, соответственно, немножко меняет даты и керамика вместе с этим. Вот. К чему я это? К тому, что в Кремле у нас хороший, надежный, безусловно, 13 век, быстро растет культурный слой, конечно, есть и 12-й, там спору об этом нет и быть не может. Вот,
12-й
вот.
Это летописный.
Он уже, ну, он же все равно летописный, да. Мы знаем, что он должен быть не такой богатый, не такой яркий, как в больших старых древнерусских городах, в том числе Владимира Суздальской Руси, но показывающий, что он все-таки мог бы быть мощным, но учитывая вот прекрасный клад, да, эпохи монгольского завоевания, конечно, город не был в это время незаметным, вот скажем так. Это был довольно заметный город. Географическое положение фантастическое. Вот это, об этом писали издавна, так сказать, но в чем оно состоит, не всегда можно объяснить. Это очень просто, в сущности. Это такой один из западных форпостов большой Владимира Суздальской земли, вот той гигантской земли, которая сформирует Московию в конечном итоге, понимаете? Откуда, ну, можно почти за день добраться и до черниговских земель, и до рязанских, и до новгородских, не до центра, но до края, так, чтобы соприкоснуться. Вот это очень важная, конечно, была точка для того, чтобы контролировать, да, политически вот эти вот малообжитые, на самом деле, мало в то время развитые территории. А на более развитых, там, в Суздальском Аполье, там, конечно, гораздо богаче слои, и города богаче.
Это крепость. Ну, то есть тут, да, пересечение и речных, и сухопутных,
да,
путей,
да, это
и
очень,
во все стороны.
И, главное, близко ко всему, понимаете? Не очень уж далеко от центров, да, ну, от Москвы все-таки не очень далеко, скажем, до Ростова, до Переяслава, вот. Но в то же время близко и до крупных земель других древнерусских.
А вот, тем не менее, я сейчас вкратце опишу мейнстримную, я бы так сказал, схему развития Кремля, ну, Москвы вообще, из Кремля. То есть, что вершина была Боровицкий холм, который был тогда повыше. Там, видимо, возникла какая-то первая, ну, чистокол, может быть. Посады распространялись туда, восточной, в сторону нынешней Соборной площади. И вот эти две точки разделял, вот как вы сказали, какой-то, видимо, ров, холм, еще что-то. И потом Кремль начал распространяться вот так вот немножко на восток. И, собственно, первый Кремль, который Боголюбов построил, Боголюбский, он был вокруг уже вот этих двух вершин, скажем так, Боровицкого холма и современной Соборной площади. Это примерно схема сейчас поддерживается?
Примерно нет, если говорить примерно, потому что все-таки большинство из нас склонно сейчас считать, что центром княжеской крепости с самого начала был Маковец, то есть Соборная площадь нынешняя.
Ага.
Понимаете? Вот, ну, для того, чтобы доказать, что Успенский собор будущий, то есть, ну, городская церковь, городской собор, первый городской собор, был за пределами укреплений, куда он попадает, если мы помещаем первую Москву на Боровицкий холм, отрезая ее от центра, понимаете? Для этого нужно собрать очень большой материал аналогичных случаев. Вот, потому что на самом деле все-таки, да, городская церковь должна располагаться внутри.
В городе.
Города, да, внутри города.
Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Леонид Андреевич Беляев. Мы говорим о зарождении Москвы. После новостей вернемся, никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня член-корреспондент Российской академии наук Леонид Андреевич Беляев. Мы говорим про зарождение Москвы. В первой части программы мы обсудили, скажем так, ранние времена до 12 века. Ну, как всегда, выясняется, что, в общем, ничего не понятно, потому что слишком мало находок. Реконструировать это все можно, конечно, но реконструкции будут такие с натяжкой. И самое главное, опираться на них нельзя. Давайте тогда обратимся к более документированным временам. Раннее, точнее, позднее уже, домонгольское время и монгольское время. Вот что мы можем сказать про ту крепость, которую взяли монголы вообще? Мы хоть что-то про нее знаем и вообще про тот город? Куда он распространялся?
Да, мы знаем. Начнем со второй половины вопроса. Мы знаем, что город распространялся к востоку от Кремлевского холма, ну, беря его целиком, да, как нынешний Кремль, то есть по плато между реками Москвой и Неглинкой. И он будет так распространяться достаточно долго. Это будет наиболее заселенная, плотная часть. Мы упоминали уже грамоту о юридическом делении Москвы начала XIV века. Так вот, если в эту грамоту еще раз заглянуть, то окажется, что Зарядье, крохотный кусок Москвы на самом деле, он равен всем остальным частям города большим, которые в десятки раз его по площади превосходят. Почему? Потому что это самая заселенная часть. Соответственно, с нее, да, несмотря на маленький размер, народу живет столько же, как на больших частях, и налогов столько же, судебных пошлин столько же. Вот. Это говорит о том, без всякой археологии, что именно в эту сторону распространяется, да, город. Но о том же самом говорит и археология. Мы знаем, что в Зарядье у нас, ну, более или менее заметный 12 век, и 13-й, конечно, то же самое мы видим особенно на центральной части плато. Вот там, где проходит Ильинка, Никольская улицы, район Богоявленского монастыря, Богоявленского переулка. Там у нас есть вполне надежное предмонгольское и сразу послемонгольское время. Москва достаточно велика по заселенной своей площади уже в это время, можно думать, что, ну, где-то до границ нынешнего Китай-города, внешней линии Китай-города, она уже в это время послемонгольская уже существует. Вообще послемонгольское время – время расцвета Москвы.
Подождите, а монгольское время, вот мне интересно, потому что его как-то обычно упускают. Вообще, что мы знаем про крепость, которую разрушили? Понятно, что она была деревянная?
Ну, мы знаем, да, что она была деревянная, что она была больше, чем думали старые историки Москвы, что она доходила, ну, примерно до современной Красной площади.
О, даже так?
Да, примерно, поскольку первые... Мы уже говорили с вами о том, что мы не знаем, сколько поясов укреплений было у Москвы в момент, да, да, прихода сюда монголов. Угу. Вот, ну, либо внутрь первого большого Кремля попадают наши клады, либо внутрь какого-то второго обвода стен, понимаете? Мы просто его не видим, мы не знаем, был он, не было его. Но вполне вероятно, что линия будущего Кремля 15 века, ну, в общем, плюс-минус где-то проходит по линиям, где были и раньше укрепления того или другого рода. Было бы очень логично, на самом деле. Но, повторяю, археология этого не подтверждает и не опровергает. Просто недостаточно для этого данных осуждений. Это была деревянная крепость, но, вероятно, построенная в системе хаковой конструкции, так называемой, где, ну, она, такие конструкции хорошо сохранились в Западной Руси, на территории Белоруссии, например, и дальше на Запад, и в Польше они известны. Это своеобразные такие срубы, где дерево удерживается с помощью поперечно положенных бревен с сучьями, на них накатывают как бы новые вдоль стены, их кладут поперек стены, на них накатывают бревна, которые они этими сучьями держат, и еще друг к другу прибивают специальными клиньями. Это больше рисовать нужно и показывать, как это делать.
Похоже на срубы, составленные,
да,
в рядок.
Но все равно в конечном итоге это срубы, да, той или иной конструкции. То есть, ну, нормальные деревянные стены.
Но они же хорошо сохраняются, должны хорошо сохраняться археологически. Их не найдено.
В некоторых местах они известны. Когда строили дворец, значит, съездов в Кремле, тогда проводились, ну, допущенные в тот момент археологические работы, не очень большие, но очень эффективные. И вот часть такой стены была обнаружена. Так что эта стена у нас есть, но у нас есть маленький ее кусочек, фрагмент. Понимаете, несколько метров погонных, вот это
и непонятно, соответственно, ее геометрия.
Естественно, конфигурация непонятна, не до конца понятно, как она датируется, является ли это стеной 56-го года или более 12 века, или более поздней конструкции. Ну, на момент, так, видимо, монгольского нашествия она существовала.
А монголы, они, что-то мы знаем про то, какую степень разорения, что ли, они с собой принесли?
Нет, мы не знаем. Существует очень известная летописная статья о том, что, значит, Москва была монголами взята, и все села, и монастыри, и церкви, Пашгоша, монгол и так далее. На самом деле, это точная копия, ну, троп такой, если хотите, понимаете, литературный, что вот город взят, и все погибло. Вот, сколько там действительно было монастырей, были ли они, и совершенно непонятно. Скорее всего, все-таки монастыри после монгольского явления в Москве, хотя полностью отрицать, что были какие-то и дома, мы не можем. Вот. То же самое.
Это литературная форма, да, а недостоверное свидетельство.
Угу. Нет, ну о том, что Москва взята, это безусловно говорит, но что в Москве самой было, да, в этот момент, это нам не описывает. Вот. И поэтому мы точно знаем, что один храм был. Более того, вот, например, кладбище, которое на месте манежа, вот прямо самого манежа, не Манежной площади, а здание манежа, которое было очень открыто, как бы так немножко наспех, но в принципе оно хорошо зафиксировано, мы знаем, что оно там есть. Это нормальное славянское кладбище, там, значит, ну, 12-13 веков. Следовательно, стояла и церковь. Скорее всего, вероятнее всего. Это уже за линией, собственно, современного Кремля. Да, с этим придется согласиться. Мы знаем и другие...
А посад туда распространялся, как вы думаете?
Ну, получилось? Конечно, раз у нас стоит церковь, ну, какой-то, может быть, усадьба, какая-то маленькая деревня или село здесь рядом, да, с городской стеной. Нам это фиксировалось в виде кладбища и церкви. Конечно, она рядом находилась что-то. Не знаю, что монастырь, все что угодно. Пожалуйста, на ту сторону от Неглинной. Вот почти напротив манежа, Романов двор, раскопки Николая Александровича Кренки обнаруживают усадьбу 12 века, 12-го, может быть, начала 13 века. То есть уже, конечно, Москва, повторяю, крупный довольно город, уже ходит дружина, да, какая-то москвичей, которых так и называют москвичи, понимаете, в летописях. То есть это оживленная местность, и то, что она после монголов быстро поднимается, это не случайно. Выгодное местоположение стратегическое, очень привлекательно всегда. И говоря об археологии, ну, в Кремле за примерно 100 лет 13 века примерно нарастает примерно метр слоя.
Ого,
культурного. Это очень много. Слой, может быть, действительно, я уже говорил сегодня, не такой богатый, как вот там, не знаю, в Киеве, вот, 12 века находками, но очень-очень яркий все, в то же время. Это безусловный древнерусский город, настоящий древнерусский город. Вот. То есть монголы, уничтожив один раз Москву, впоследствии, вероятно, ее было довольно просто отстроить в дереве снова, и она быстро развивается. Время Москвы – это как раз 13-й, 14-й, 15-й века, вот эти вот три ранних столетия Москвы, самые ключевые, которые мы сейчас стараемся особенно пристально изучать, поскольку, конечно, из них рождается будущая Москва, и мы с вами в значительной степени ровно оттуда. Но мы и все еще плохо знаем ее. Вот, и мы знаем, какие нововведения, скажем, ну, в области церковного обряда происходят на рубеже 14-15 века, когда уже появилась настоящая Москва. Но до этого Владимиро-Суздальский слой Москвы, Владимиро-Суздальского периода, все-таки пока нужно градуировать и градуировать. Он недостаточно точно разделен на кусочки, недостаточно точно мы понимаем, что откуда берется. Понимаете, что Москва породила, что она заимствовала вместе с Владимиро-Суздальским наследием. Большие были споры по поводу самого Успенского собора первого, как он был построен, что это был за памятник. Вот эта вот идея Владимиро-Суздальского наследия сейчас немножко подтверждена общим движением науки. Когда мы говорим о Москве, мы не должны замыкаться на культурном слое Москвы.
Конечно,
вот
да.
В Твери мы раскопали собор Спасо-Преображенский конца XIII века и обнаружили, что при любых поправках это Владимиро-Суздальская традиция белокаменного резного зодчества. Следовательно, это подкрепляет гипотезу о том, что Успенский собор Москвы, который построен через четверть века после этого, он тоже, вероятно, да, Владимира Суздальского типа памятник. И вот эти памятники будут развиваться и строиться в Москве где-то до конца XIV, начала XV веков, пока не появится то, что привычно нам, такие соборы, как Успенский на городке в Звенигороде, понимаете, собор Савино-Старожевского, в Троицком монастыре собор. То есть памятники уже московской традиции, собственно, московской. Не буду говорить, как она возникает сейчас, наверное, нам не самое это важное. Но это коренная новая Москва, которая свои собственные элементы развивает. Антропоморфный саркофаг, там погребальные сосуды для елея последнего помазания. Центр всего этого дела – это именно Москва. Мы уже видим саму настоящую Москву. Она родилась как культурное явление, а не просто как крепость Владимира Суздальской земли.
Хорошо, а вот тогда что мы знаем про Москву XIV века, второй половины XIV века, ну, то есть уже Москва Дмитрия Донского?
Ну, например, мы знаем, что здесь уже чеканка монеты происходит. Мы спорим о том, не началась ли она, ну, пусть спорадически, периодически в середине, при Иване Красном, но при Дмитрии Донском она, безусловно, уже происходит. Это манифестация своего существования как государства. Пускай отчасти зависимого, потому что на первых монетах арабская вязь все еще нас встречает, понимаете, это, ну, демонстрация того, что это одно из государств, входящих в общую систему, в Commonwealth, если можно так выразиться, да, ордынский. Но, тем не менее, все равно это достаточно независимый уже правитель. Ну, кто попал, монету, как известно, чеканить не может, вот, да и не станет. Если говорить об археологии, ну, все-таки у нас есть какие-то следы Кремля, каменного Кремля Дмитрия Донского.
Очень интересно.
Тоже есть, понимаете, Кремль. Да, безусловно, безусловно.
А что мы знаем про его географию? Или вы также скептически относитесь к попыткам реконструировать его форму, размер?
Ну, вот считается, что он был существенно меньше, но и чем будущий, да? Но тут тоже есть свои точки зрения, достаточно разнообразные. Я не стал бы так вот, как бы, понимаете, да? Мне кажется, что уже в это время мы должны говорить о том, что Кремль с какими-то, ну, с какими-то отрезками от него почти такой по площади, как он будет в конце 15 века, понимаете, да?
То есть,
он, конечно, стал шире в конце 15 века, но все-таки не так намного, как нам иногда кажется.
То есть вы не разделяете такую точку зрения, что вот этот Кремль Дмитрия Донского, он был меньше с восточной стороны, то есть туда...
Он был меньше с восточной стороны, но, может быть, не так резко. Ну, мы знаем примерно, как он там, да, что прирезалось, что добавилось в сторону востока. Те куски, те клинышки, которые добавились в сторону востока, достаточно хорошо нам видны. Вот, вдоль Неглинной добавляется, да, кусок большой достаточно и так далее. Но все это в сопоставимых цифрах. Это не то, что он там стал вдвое или там вчетверо больше, понимаете? Вот стал немножко больше, чем был. При Дмитрии Донском была заложена довольно крупная каменная крепость. Вот, как бы это, ну, как бы смутно она не рисовалась нам сегодня.
Хорошо, а город был по распространению, он дальше расползался или держался примерно в тех рамках?
Нет, он очень быстро расползался. Мы просто видим, что для уже 15 века, керамика 15 века есть на значительных площадях в пределах Садового кольца.
Садового,
да,
даже уже?
Да, керамика 15 века в Белом городе достаточно обычное явление, ну, пошире, может быть, поуже, но поменьше ее, но, в общем, она начинает появляться. Вот, ну, скажем, там какой-нибудь монастырь типа Рождественского или Сретенского уже дает нам, конечно, 15 века керамический материал. Причем не только не коренная часть монастырей, а примонастырские слободы, которые здесь же стоят. Понимаете, и, безусловно, это начинает выплескиваться за пределы Белого города, за линию Белого города.
То есть это уже такая агломерация.
Да, ведь, да,
не
да.
Не город со в полном
понимании. Ну, город, давайте подчеркивать это все время.
Да,
город, тут у нас появляется ведь и четвертая дефиниция. Мы вот говорили до сих пор, город, это прежде всего крепость, понимаете. Да. Вот, это укрепленная часть. Но теперь у нас есть и юридическая же часть. Вот мы все время вспоминаем, да, грамоту о душегубстве, юридические границы Москвы, грубо говоря, понимаете? Mm-hmm. То, что тянет налогами там, вот, к центру, к князю, вот это и есть Москва. И в это время, конечно, московские села – это тоже Москва. Сущевское какое-нибудь село там, да, достаточно далеко от города Москвы, от центра, от самого города.
Угу.
Они городом это не называют, они так и называют, что это село, но юридически оно подведомственно городу.
Хорошо, а после Донского, вот вы уже упомянули Белый город, да, какие там этапы развития и что нужно упомянуть?
Ну, после Донского я не знаю, что тут нужно упомянуть в смысле укреплений, потому что, опять-таки, мы не знаем этих укреплений, мы не знаем, до какой, как рано появилась линия Китай-города, будущее, понимаете? То, что мы видим, это линия, проведенная...
Второе кольцо такое. Да, дополнительное.
Дополнительный кусок, да, оно даже не полукольцо, оно просто, ну, трапеция, если хотите, по форме, многоугольник, который прирезан к Кремлю, он плотно заселен, до этого уже был. Вероятно, очень вероятно, что у него были какие-то формы уже ограничений, да, какие-то укрепления были. Но настоящие укрепления строятся все-таки в 530-х годах.
Это, имеется в виду, города.
Это, собственно, Китай-города, угу. да. Вот, и вообще, вот, начиная с конца 15 века, Москва быстро, в смысле города, городов, если хотите, можно во множественном числе, быстро развивается, к концу 16 века она... завершает свое развитие фактически. И дальше она уже, ну, немножко совершенствуется, сильно расширяется. Но, в общем, структуру уже никогда не меняет. Все улицы на тех местах, где они тогда прилегли, все площади на тех местах, где они тогда появились. Ну, мутатис мутандис, с какими-то мелкими изменениями, но в целом так. Вот, то есть за 100 лет Москва сформировалась как город. От конца 15-го, от Ивана III до конца 16-го, до, значит, ну, где-то... Бориса Годунова где-то.
Так. А при Иване III, как известно, возникла уже современная крепость, Кремль. И понятно, да, тут уже нечего говорить о границах, мы более-менее представляем, как это все выглядело. А дополнительные сооружения, я имею в виду Белый город, вот то, что это крепость, которая опоясывала то, что современное бульварное кольцо.
Да.
Она возникла при нем в каком-то виде? Или,
мы,
или
нет,
позже?
Нет, мы знаем точно, что в не каменном, в деревянном, да, деревоземляном да. виде укрепление уже где-то существует в середине 16 века, существует, но каменное строительство, это ближе уже к концу 16 века, вот, это и так же, как и земляной город, собственно, будущее Садовое кольцо, они очень быстро друг за другом следуют, причины достаточно ясны, это, в сущности, Москва в это время уже столица рождающейся, ну, протоимперии, да, там огромные территории контролируются в это время уже Москвой, а в то же время, и, следовательно, это богатый город, но он очень слабо защищен от нашествий. Все-таки, когда за Аку прорываются, да, крымские ханы, они, как правило, сжигают Москву, и Москва раз за разом гибнет, иногда Кремль уцелеет, но... все-таки вот все, что ни Кремль, ни Китай, город, все гибнет. А это огромный уже город, это действительно город. Его деревянные стены, видимо, уже плохо защищают. И вот эти нашествия, особенно 1571 года, когда Москва выгорела тотально, и негде было коня привязать, что называется, на территории Москвы, заставляют все-таки подумать о том, что нужно строить новые мощные крепости, и строится каменный Белый город, который все-таки вот закрывает Москву в пределах между Москвой, рекой и Неглинной.
Вот, ну, это полукольцо что, бульварное. Что,
да, полукольцо бульварное, да, Яузе. И вслед за этим сразу полное кольцо для того, чтобы южную часть города тоже закрыть. Ну, может быть, в каком-то смысле более опасную, так иногда пишут, на самом деле, это не факт, мы по-разному подходили сюда войска, вот, но так или иначе она была менее защищенная, эта южная часть, и вот земляной город, мощная крепость с деревянными стенами, с раскатами для пушек, но только что не каменная, вот она в конце, уже в самом конце 16 века Москву еще раз опоясывает. Так что за 100 лет все, все наши точки. Мы ездим по сию пору так же, как располагались стены. Мы ездим поперек стен, когда нам надо ехать поперек стен. Это, мы живем в Москве 16 века, грубо говоря.
Выносные магистрали, они, собственно, да, идут да, пойти через те ворота, да, которые
через те же
были.
Ворота.
Никитские ворота.
Да, там, да. Вот они сохраняют названия старые, и они сохраняют точки, через которые проходили. И также стоят там важные монастыри на этих ключевых постах, там, да, Высокопетровский какой-нибудь.
Хорошо, а вот как эта Москва была устроена в социальном смысле? Я имею в виду, вот в отличие от Новгорода, например, насколько я понимаю, не сформировалось вот этой традиции концов каких-то очень четкого деления. Здесь как-то более перемешано было,
да, мне это, кажется. Это правильный вопрос, потому что, когда говорили о многих вот городищах, да, в Москве, где, видимо, вот существовали какие-то свои центры, которые, может быть, были и древнее кремлевского центра, что вот они потом как-то слились, как в Новгороде образовав. Это все не подтвердилось. Москва глубоко, да, центрованный город, вот его как бы Кремль, это ее действительно сердце, начинается Москва, археологически тоже совершенно ясно, что от Кремля. И таким образом она вот так развивается. Социально села, мы уже упоминали, ремесленные слободы, может быть, без слова слободы, ремесленные районы, там, где удобно размещать ремесленные районы, говоря о социальном, да, характере этого всего. То есть вначале мы видим в Зарядье, вдоль Москвы реки, участки очень мокрые, там, да, в половодье все это заливается, но они удобны в каком-то смысле. Скот пасти на Васильевском лугу, огороды. Мы часто забываем о том, что все это нужно поливать, нуждается в большом поливе, правда? Вот, это полезное дело, когда, да, есть вода. В то же время нужно много воды удалять, например, при кожевенном производстве, где требуется много воды, которая потом должна меняться, которую нужно, да, куда-то девать, вот такую зараженную уже там всякими химикалиями воду. Значит, это все при Москве-реке, вот внизу Зарядье, в нижней части Зарядье все это формируется. Дальше по Москве-реке за Яузой, подальше от центра, формируется гончарная слобода. Ну, трудно сказать, как она формируется. В 15 веке она уже есть. Это заводской район, если хотите. Керамическое производство наряду с металлургией, это и вот кожной промышленностью. Это такие три кита, на которых стоит на самом деле вот индустрия средневековая. Соответственно, нужно где-то обжигать кирпич, где-то ну, кирпич обычно обжигают там, где строят прямо храм, да, далеко не, чтобы не возить. А вот керамику в заводском масштабе практически для этого гигантского города, где уже каждый себе не обжигает керамику в своей печи.
Ну да, там большие печи нужны.
Да, там огромные печи, там огромный заводской район по производству керамики. Ну, мы такие видим в античности, да, возле Афин керамикон, ну, просто целый город керамический, по сути дела. Также и здесь. Вот этот вот район между Котельниками и Таганкой, он вдоль реки весь практически застроен печами. Сколько их там было, трудно сказать. Их, наверное, были сотни там этих печей. Вот. И они будут существовать, они будут работать до конца 17 века. С конца 15-го, то есть 200 лет точно. Сначала керамика бытовая, с середины 17 века изразцы в большом количестве. Это очень важный тоже элемент московской культуры, эти изразцы. Ну, где-то с середины, с конца 17 века, пока Москва будет активно строиться. Вот, таким образом мы видим просто, видим хорошие районы ремесленные. Рядом с этими районами, чуть повыше, мы видим вдоль, например, Ильинки, усадьбы гостей богатых, купцов. Ну, и там же фактически посольства рядом будут возникать. Это все, естественно...
такой более дорогой, что ли, район. Да,
да, даже намного более дорогой район, чем многие другие. Очень сильная чересполосица. Много, скажем, монастырей с принадлежащими им слободами, какими-то, значит, селами, какими-то поселками, чем-то, что тянет к этому монастырю и по разным поводам люди. И, наконец, начинается... Опять-таки, с конца 15 века, все в Москве начинается всерьез с конца 15 века, начинается регулярное деление новых земель для вывода сюда населения, которое часто не само приходило в Москву, а его пригоняли, и для размещения военных сил, потому что полки и потом стрелецкие полки, они живут на регулярно разделенных участках, они называются по именам часто своих полковников, как Сухаревка какая-нибудь, понимаете. Вот, у них свои стрелецкие церкви, у них много своего, ну, своего социального, так сказать, иного, чем у простых горожан.
То есть это уже такие специально организованные кварталы?
Да, специально организованные кварталы, они так и выглядят. Если посмотреть на план, вы сразу видите, где вот такие распланированные кварталы, где средневековая, хаотическая достаточно, с нашей точки зрения, да, такая натуральная планировка.
Отлично. На самом деле, дальше туда уже можно говорить бесконечно, да, уточняя эту картину, укрупняя ее. Да. Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях был Леонид Андреевич Беляев. Меня Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.